Братья и сестры, я продолжу проповедовать по посланию к римлянам. Ну и так скажу, что вот сегодняшняя проповедь, она будет, она для меня, наверное, одна из самых сложных, потому что буду говорить на текст, которого я так издалека, ну, наверное, два есть текста, которые я издалека больше всего в этом послании переживаю или боюсь о них проповедовать, и вот один из них сегодня. Это вторая половина послания к римлянам, 7 глава. С 14 стиха по 25. Я сейчас их прочитаю. Ну и вот очень хорошо будет, если вы откроете Слово Божие, будете следить и за чтением сейчас, чтобы такое общее представление было об этом тексте, и потом, ну вот, за ходом размышлений слушать, проверять, рассуждать. Римлянам послание, 7 глава, с 14 текста до конца. «Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр. А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброе, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, что когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием. Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек. Кто избавит меня от всего тела смерти? Благодарю Бога моего, Иисусом Христом, Господом нашим. Итак, тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотью – закону греха». Ну, трепет мой, он вызван тем, что я знаю, что разные благочестивые мужи Божии, они понимают этот текст по-разному. И часто просто противоположным друг другу образом. И то понимание, которому научили меня мои учители, и которого я придерживаюсь давно уже, оно не поддерживается многими другими толкователями. Ну, это я хочу сразу сказать, и поэтому так призвал вас внимательно слушать, проверять по тексту, рассуждать. Вот. Но от этого я хочу подчеркнуть, что этих уважаемых братьев, толкователей, я не перестаю уважать. И, ну, вот так бывает, что мы понимаем некоторые тексты по-разному. И что у нас возникнуть может первое представление, первое мнение об этом тексте, который я прочитал, первый вопрос – у меня, ну, такое возникало всегда первые разы, когда я читал эту главу, этого послания к римлянам, ну, такое двойственное представление. Вот согласитесь, что непривычно читать про невозрожденного человека, неверующего или, ну, не христианина, не спасенного Христом, который бы так сильно хотел не грешить и жить свято. Так сильно любил бы закон Божий и желал его исполнять, как описывается здесь. Или это уже рожденный свыше человек? Но тогда странно читать о рожденном свыше человеке, который хочет не грешить и не может вообще не грешить. Не может иметь победу над грехом. И в этом проблема, основная и сложность при толковании этого текста, ну, какую занять позицию, о ком это? Рожденный свыше? Ну, тогда почему он так вот, так борется и постоянно проигрывает? Он об этом много раз говорит в этом тексте. Или рожденный свыше, вернее, или нерожденный свыше, но тогда, ну, странно так сильно любить закон, свойственно ли это нерожденным свыше? Я, когда готовился к проповеди, вспомнил стихотворение одного русского поэта, который рассказывает про, там, вообще сначала в своем стихотворении про красоту, что бывают разные виды красоты, красота природы, вкусная еда, красота стихов, женская красота. И дальше он пишет такие 8 строчек. Как некогда в разросшихся хвощах ревела от сознания бессилья тварь скользкая, почуяв на плечах еще не появившиеся крылья, так век за веком скоро ли Господь под скальпелем природы и искусства кричит наш дух, изнемогает плоть, рождая орган для шестого чувства. То есть вот в этом стихотворении этого человека описывается кто-то, кто видит красоту, догадывается, что это красота, но он еще не научился ее и ценить толком, и не то, что даже и производить. Вот. Но он уже в таком предчувствии. И его сравнивает этот поэт с таким земноводным, который мучается, ощущая, что у него сейчас крылья прорезываются, и он уже смотрит в небо, летать хочет, но еще крыльев нету и не получается, но что-то на спине уже чешется. И он мучается от того, что хочется и не получается. И, на мой взгляд, вот здесь Павел описывает человека в этих мучениях, который находится на пороге возрождения. Он уже хочет не грешить. Он уже мучается от греха, который есть в нем. Он уже хочет летать на крыльях святости, но их еще нету. Они прорезываются. И от этого вот конфликта между желаемым и имеющимся, у него происходит это мучение, о котором он говорит, и в конце пишет: «Бедный я человек, бедный, тяжело». И когда произойдет рождение свыше, произойдет одновременно очень много всего вот с этим человеком. Сознание своей греховности дойдет до пика, и мы видим в этих стихах, что оно уже приближается к пику. Он очень хорошо понимает, что он грешник. Понимание нужды в Спасителе вырастет и закроет все другие величины. Это тоже мы видим в этом тексте. Когда у него возникает этот вопрос: «Бедный человек, кто меня освободит?» Ответ – Христос. Он приходит в конце к этому ответу. Человек этот, который родится свыше, он полностью доверит свою жизнь Богу, чтобы дальше не последовало. И вот это вот обличение во грехе, оно есть действие Святого Духа, о котором будет очень много в следующей главе, в 8. И этот Дух Святой начнет лечить, изменять его внутри и открывать ему все новые детали образа Христа, который как решение в конце этой главы показан. И он будет все больше его любить и ценить, Христа, и вдруг обнаружит, что он не только любуется Христом, но у него получается и поступать так, как Христос. Это все будет дальше в 8 главе. А 7 показывает вот эти вот мучения на подходе к рождению свыше, на пороге. Это как прыжки с парашютом. Один человек мне рассказывал, что перед тем, как откроется основной парашют, сначала открывается стабилизирующий, кажется, это называется, парашют, и он готовит к открытию основного. Ну как готовит? Он немножко замедляет, только немножко. Он помогает определиться, где вверх, где низ, скорректировать свое положение в пространстве. И потом открывается основной после этого, и уже на основном он опускается на землю. Но если основной не откроется, а лететь дальше только на стабилизирующем, то земля стукнет этого человека очень сильно. И так вот со спасением. Закон – это подготовка к принятию Христа, это он тебя замедляет немножко, помогает определиться, где верх, где низ. Но если ты только на законе полетишь дальше, то тоже встреча с реальностью при борьбе с грехом будет очень разочаровывающей. И только Христос может доставить нас на новое небо и новую землю. И я хочу сейчас, вот попросил вас открыть Слово Божие, на основании текста подтвердить вот это вот свой взгляд. Вернее, показать, как я к нему пришел. И два таких разбора провести сейчас, микроразбора. Первый – это мы будем смотреть соседние главы послания Римлянам и сравнивать то, что говорится в этом отрывке, с тем, что говорится выше и ниже. И мы посмотрим, как язык Павла, слова, которые он использует, говорит о том, что здесь речь именно о невозрожденном человеке, который готовится родиться свыше и уже очень близко к этому. А второе, о втором скажу немножко дальше. Давайте мы откроем послание Римлянам, 6 глава. Просто это все будет рядом, предыдущая страница. 6 глава, 14 стих. «Грех не должен над вами господствовать». Вот только что Павел сказал. «Грех не должен над вами господствовать». А 7 глава, 14 стих, он говорит: «А я плотян, продан греху». Если ты кому-то продан, то тот, кому ты продан, над тобой господствует. Ну, это понятно, ребенок поймет это. И как ты, Павел, другим говоришь, что грех над вами не должен господствовать, а сам говоришь, что грех над тобой господствует, ты ему продан. Значит, несколько других текстов давайте рассмотрим, а потом скажем, что значит. 6 глава, 2 стих. «Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Вот нормальная жизнь рожденного свыше». А 7 глава, 25 стих, в конце он говорит, что «я служу плотью закону греха». Ну, служу – это буквально как в качестве раба, рабы служат. То есть не должны служить, мы не должны жить в нем, но вот он ему служит. Это как один римский поэт первого века, еще тогда, вот когда как раз апостол Павел жил, Овидий, он сказал, что «одобряю хорошее, но делаю плохое». И здесь то же самое сказано христианским языком. 6 глава, 6 стих. Он говорит, что наш ветхий человек распят с ним, чтобы было упразднено тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. А 7.24 он говорит, кто избавит меня от всего тела смерти? Там тело греховное упразднено, а здесь он ждет, кто его избавит от него. 7.23 здесь сказано, что он, Павел, пленник закона греховного. Да, пленник закона греховного. А в 8.2, следующая глава, он говорит, что закон Духа жизни освободил его от закона греха и смерти. То есть он, ты пленник или свободный? Вот это вот сравнение с тем, что выше и ниже, показывает, что 7 глава, 2 половина – это вставочка, которой он рассказывает, что было с ним немножко раньше. И это не есть нормальный образ жизни верующего, христианина, рожденного свыше. И таких расхождений между вот этим текстом и соседними главами больше, я только некоторые такие бросающиеся в глаза привел, чтобы показать, что бедный человек из Римлянам 7 главе, он не ведет себя и не ощущает себя как искупленный Христом в главах с 3 по 5, как освобожденный от греха в 6 главе, как водимый Духом Святым в 8 главе. И второй такой маленький разбор, который тоже хорошо, если вместе с Библиями, вы вместе со мной его проведете. Он показывает контекст. Давайте посмотрим, что наш отрывок, он объясняет, показывает, описывает человека до обращения. Почти все толкователи, они согласны с тем, что стихи с 7 по 13 в послании к римлянам, то есть серединка 7 по 13, они говорят о состоянии человека до обращения. Здесь Павел 4 раза говорит, что находится в смерти. Грех ожил, а он, Павел, умер. Смерть. Заповедь, данная для жизни, послужила ему к смерти, а грех умертвил его, и доброе сделалось ему смертоносным. 4 раза. Если в 14 стихе, с которого я начал сегодня читать, показывается переход к жизни уже обращенного человека, вот многие так понимают этот текст, то тогда здесь надо было бы начать с союза не «ибо», как начал Павел, а «но». То есть вот было так, но сейчас по-другому, а он начинает с союза «ибо», то есть потому что. Это значит, продолжается то, что было до сих пор. И когда, важный еще стих 5, давайте мы на него поподробнее посмотрим, 5 и 6. В 5 стихе есть связь вот с 14. Мы знаем в 14 стих, что закон духовен, а я плотян, продан греху. И здесь отсылка к 5 тексту. Когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Вот 5 стих однозначно это про нерожденного свыше человека. Когда мы жили по плоти, страсти греховные действовали в членах наших, и плод смерти был наш плод. А 14 стих, он и есть связка с этим 5 стихом. Мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Это продолжение описано в 5 тексте. И вообще, 5 стих раскрывается больше второй половины 7 главы, а 6, где сказано, но ныне умерший для закона, которым были связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве, он раскрывается в первой половине 8 главы. Вот если увидеть вот эту вот связь, будет понятнее течение мысли Павла, логика его. О чем он как бы здесь такой конспект или план следующих пунктов, который он раскроет подробнее в следующих главах, показывает. И еще важно сравнить этот пятый стих, о котором я сейчас говорю, с 8 глава 9 стих. «Но вы не по плоти живете, а 7.5 жили по плоти». Жили, живете, жили прошедшее время, живете сейчас по плоти. Так вот, в прошедшем времени было по плоти, а сейчас не по плоти. Это еще такое подтверждение, ну, вот этого вот взгляда. И похоже, значит, что здесь пишется про борьбу с грехом. Мы видим, что он хочет не грешить, но и другие есть места в Новом Завете, где Павел тоже к этой теме обращается, про борьбу с грехом. Но результаты разные. Если когда в других местах, в своих посланиях он говорит, что результат борьбы с грехом – это победа над ним, и это нормально, то здесь он показывает, что у него проигрыш, причем с разгромным счетом, постоянный. Это еще вот на уровне контекста показывает, что это именно про прошлый свой опыт он здесь говорит. И он продолжает в этих вот стихах, прочитанных с 14 до конца, я уже заканчиваю такой разбор текста, он немножко сложный, но он важный для того, чтобы нам прийти к выводам из этого текста, к назиданию, которое мы из него берем. Он здесь продолжает рассказ о законе, вообще о его роли, как о детоводителе, который ведет ко Христу. Об этом я вот говорил в прошлой своей проповеди по этому посланию. Про выход из-под сферы действия закона и переход под власть Христа. Вот здесь продолжается эта вот тема. Я хочу подытожить. Павел описывает опыт еврея. Ну, закон он говорил к евреям. И на то время, вот если толковать текст, как именно, что имел в виду Павел, то, скорее всего, он описывал опыт еврея, свой опыт, который он прошел, который на него действует закон, который глубоко сокрушен этим законом. И еще не рожден свыше, то есть для него закон почти выполнил свою роль детоводителя ко Христу. Но до последних стихов, 24 и 25, эта роль еще не выполнена до конца. Он серьезно облечен в грехе, он искренне хочет не грешить и не может не грешить. Пытается жить свято, и у него не получается. И поэтому он здесь называет себя «бедный я человек» и задает вопрос, кто его избавит. И он приходит к ответу: Христос избавит, Христос решение. А уже про это решение будет говориться в 8 главе. Вот есть такое известное выражение: сапожник не суди выше сапога. Ну, есть немножко времени, поэтому я расскажу, как оно появилось. Есть история, как в древности или когда-то давно один человек, один художник рисовал картину, писал картину, нарисовал там человека, я не помню сюжет. И мимо проходил сапожник и сказал, что то ли пряжка на сапогах, то ли какая-то деталь в сапогах была изображена неправильно. И он показал на это, художник сказал спасибо, исправил сразу же, перерисовал. Ну и сапожнику понравилось, что он так разбирается в искусстве, и говорит: вот еще это исправь, выше поднялся. А художник ему говорит: ну, сапожник, суди не выше сапога. То есть вот в чем ты разбираешься, про то можешь говорить. Ну, так вот, я не очень разбираюсь в музыке, в теории ее, но хочу привести пример из этой области. Вот как доминант септаккорд в музыке, он требует разрешения в тонике, то есть без нее, без тоники нет ощущения завершенности. Вот кто учился в музыкальных школах, сольфеджио изучали, вы сейчас должны так встрепенуться и вспомнить это. Без нее нет ощущения завершенности, такой полноты. И так, то есть без него, без этого септаккорда, тоника будет неподготовленной, бедной. И в мелодии гимна спасения тема благодати, она появляется не неожиданно, не из ниоткуда. Ее показывает, к ней подводит, вернее, вот этот доминант септаккорд закона. Кстати, вот, Галя, можно, чтобы ты изобразила, что такое доминант септаккорд, и показать, что он именно такой неустойчивый, и ему разрешиться надо в тонике. Что это такое? Вы слышали? И когда вот тоника в мелодии это видно, когда движется песня, то происходит именно вот, и мы чувствуем, что все закончилось. Пришла тема песни к концу. И чем сильнее в музыке диссонансы, тем потом, как сказать, тем приятнее разрешение. И чем сильнее на человека повлияет закон, создаст в нем такое тяготение ко Христу, в котором можно успокоиться, разрешиться, вот эти все вопросы разрешаться. Чем сильнее действие закона, чем глубже человек больше мучается от того, что он хочет не грешить, и у него не получается, тем больше он потом будет радоваться Христу, что вот, наконец, получилось, вот где решение. Чем громче мы будем вопиять «бедный я человек», тем с большим потом удовольствием скажем благодарение Богу, который дает нам успокоиться во Христе. Последние стихи этой главы. И Божью песню надо слушать до конца, дослушивать до вот этой вот тоники, которая есть Христос, тоника всех Божьих планов. Я хочу больше такому практическому применению этой темы сейчас перейти, когда мы порассуждали, рассмотрели тексты. Павел описывает свой опыт, когда он пытается не грешить. И не грешить пытаются разные люди. Вот, кстати, некоторые считают, что у них, всерьез считают, неверующие люди, даже светские, с которыми разговариваешь, что у них не грешить получается или получится, когда они захотят. То есть так вот мы плывем по течению, но когда захочу, я смогу. Так вот, пока ты не попробуешь не плыть по течению, ты не поймешь, насколько это течение сильное. И кому может вот среди нас относиться этот текст? Не грешить пробуют разные люди. И совсем неверующие люди, они там с понедельника или с 1 января пробуют изменить свою жизнь. И в наших кругах дети верующих родителей наверняка тоже регулярно борются со грехом, пытаются его победить, не делать что-то. И многолетние члены церкви, братья и сестры, мы с вами тоже боремся, ведем эту борьбу со грехом. И, конечно же, переживаем об этом тоже. И вот о каком этапе борьбы со грехом говорится здесь, о каком периоде жизни? Я ответил уже на этот вопрос фактически в первой части проповеди. Но сейчас хочу предложить уже такой обзорный взгляд на эту главу и на соседнюю, восьмую, бросить и увидеть, что в этих стихах закон упоминается очень часто. А Дух Святой и Христос не упоминаются вообще в 7 главе. Последний стих, который переход к 8 главе, Христос упоминается, а выше нет. И это вот как спасатель, он дает утопающему, я так слышал, не видел это буквально, выбиться из сил для того, чтобы, когда он уже подергается, перестанет мешать ему, тогда он его спокойно спасет. И, может быть, есть такая, такой порядок и спасение. То есть Бог через закон дает нам попробовать спасти себя, исправиться, измениться. Некоторое время выжидает в стороне. У него есть решение. Но чтобы нам полезнее было потом больше уповать на Христа, пока мы пробуем спастись сами, мы пробуем, и у нас не получается. И как раз про это говорит Павел в этой главе. Ненавижу грех, хочу жить свято, не получается. Люблю закон, хочу делать то, что в нем говорится, не получается. Решение – это Христос. Нам нужен Христос. И ни о каком приближении к святости не может быть речи, пока мы не усвоим то, что говорит здесь Павел, 18 стих. «Знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». В нас нету способности жить свято. Нам нужен Христос. Делать добро без того, от кого исходит все даяние, всякое даяние доброе, это то же самое, что сесть в детскую машинку в магазине, в Короне или в Короне, да, не бросив монетку, и ждать, что ты сейчас отправишься в прекрасное путешествие. Без Христа закон нам исполнить невозможно. И тот, кто пытается это делать, он получает передозировку витамина Я. У одной христианки, у нее был такой необычный способ напоминать себе о своей нужде во Христе. И как она это делала? Когда она садилась одна в машину, без никого, то она свой ремень безопасности пристегивала и соседний на пассажирском месте тоже. И так она сама себе напоминала, что ей нужен Христос всегда, везде. Само это действие, то, что потом она едет, видит этот ремень. Не для того, чтобы Христу было безопасно рядом с ней, а для того, чтобы себе напоминать, что Он всегда рядом с ней. Один проповедник, Роберт Мюррей Макчейн, есть такая толстая книжка «Источники спасения», его проповедей. И он говорит, что за один взгляд на себя нам надо 10 раз посмотреть на Христа. Так вот он эту мысль выразил. И вот это тот открытие, к которому приходит Павел. Он смотрит на себя, он пробует, пытается, ничего не получается. Нам нужен Христос. И это открытие Павла, к которому он пришел здесь, нужно каждому из нас тоже. Проблема этого человека, который в 7 главе, во второй половине описан, в том, что он пытается забросить якорь внутрь корабля. В Римлянам 8:3 про это сказано, как закон, ослабленный плотью. Я приведу такой пример, который слышал от проповедника, который как раз по посланию к римлянам проповедовал в нашем городе, на Вычелках. И он приводил иллюстрацию, что закон – это как прекрасный золотой мост, который соединяет Божию сторону, Божий берег, и человеческую сторону, вот нашу природу. И закон сам по себе, он хороший, как говорит в середине этой главы Павел, он прекрасный, он совершенный. Тот берег тоже прекрасный, ну, Божья природа, она совершенная, и мост закона хорошо так надежно опирается там. Но этот берег, наш, человеческая природа, он, ну, это как болото, это прогнившая такая пристань. И мост хороший, тот берег прекрасный, а на этом берегу проблема. И мы не можем на этот мост, соединяющий с Богом, запрыгнуть, потому что проваливаемся здесь. И Христос пришел с того берега сюда, Христос исполнил закон, Христос стал человеком, и теперь мост работает. Когда мы во Христе, через Христа заходим на Него, мы вдруг можем, не будучи нацеленными на то, чтобы исполнять закон и вот этим угождать Богу, и вдруг мы его исполняем и живем по закону Божьему. У нас это получается во Христе, через Христа. И такая красивая картина получается. Вот на той стороне Бог, Отец, на этой стороне Бог, Сын. И вот так совершается спасение. И мы через Сына, начиная жить свято, проходим к Отцу. И вот полная картина получается спасения. А без Христа мы как, ну вот, остаемся на этом болоте, там, может быть, шестом самоправедности, пробуем на этот мост золотой запрыгнуть, и ничего не получается. И последние стихи этой главы, они показывают проблему, которую он испытывает, Павел, что он себя чувствует так тяжело, когда у него не получается исполнять закон, жить свято, как будто к его телу привязан труп. Давайте прочитаем этот стих, 23-24. «В членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Когда он писал, люди, читавшие это письмо, они очень понимали, перед их глазами вставала такая картина, которая без дополнительного пояснения нам не будет ясна. Если кто-то убил другого человека, то один из видов казни был такой. Убитого им человека привязывали накрепко к его спине, и ты дальше ходишь вот так вот. И, ну, во-первых, это неприятно. Во-вторых, это тяжело. В-третьих, проходит несколько недель или дней, это тело сзади тебя разлагается и трется постоянно от тебя, и выделяющийся, не знаю, как это правильно называется, трупный яд заражает убийцу и через короткое время приводит к тому, что он тоже умирает. То есть этот способ казни, он действовал безотказно. И Павел, когда он говорит, как он пытается жить под требованием Божьего закона, но что-то ему мешает, и он говорит, что ему мешает. «Кто меня избавит от этого тела смерти?» Вот, которое за спиной, а когда, ну, если переводить на духовный язык, которое внутри него. И он приглашает, принюхайтесь к своему ветхому Адаму. Он еще не смердит, он вам еще не мешает. Вы не поняли, вернее, что это именно он вам мешает. Кто избавит от этого тела смерти? Христос. Нам нужен Христос. И об этом будет 8 глава очень подробно, что то, что у нас получается, жить прекрасно, жить хорошо, свято, под водительством Духа, это через Христа. И здесь теория, она соприкасается с практикой. Я хочу сказать к нескольким группам, находящимся здесь, обратиться. Если вы еще не член церкви и не ненавидите грех, никогда с ним не боролись, или боролись, но потом бросили, ну, не получается, не получается, живу дальше, то, во-первых, вы точно не рождены свыше, во-вторых, рождение свыше еще от вас далеко. Другая группа. Если вы член церкви и не ненавидите грех, и не боретесь с ним, то вы не рожденный свыше. И сейчас хочу дать несколько таких советов для каждой из этих групп. Первое. Не члены церкви, которые борются с грехом. И по тексту, текст обращается именно к ним, к вам. И что он говорит? Три вещи. Если вы ненавидите грех и боретесь с ним, это происходит потому, что вы уже знакомы со Словом Божиим. Павел постоянно говорит про закон, Слово Божие, записанное в Ветхом Завете, и с его стандартами святости. И этим путем до вас прошло много людей, и один из них – это апостол Павел. И в этом для вас помощь. Читайте, вот, что он рассказал о своем пути. И он очень старался, и у него не получилось. Без Духа Святого, без Иисуса Христа, о которых много говорится в 8 главе, и в 7 не говорится до последнего стиха вообще, это не получится жить свято. Не получится и у вас. Как я говорил в одной из прошлых своих проповедей, что силу греха не победить даже чемпиону мира по силе воли. Нужен Христос. И в 6 и 7 главах Павел говорит о решении проблемы, я об этом сейчас не буду говорить. Надо избрать Христа женихом своей души, личным спасителем своего сердца. И практическая вещь, надо делать конкретные шаги. Какие шаги описаны в этом тексте? Какая подводка к 8 главе? Он постоянно ссылается на закон. Чтобы узнать, что такое святость, он узнал это через закон. Чтобы узнать, что угодно Богу, он узнал через закон. Любите Библию, читайте Библию, старайтесь, пробуйте жить по Библии. Это угодно Богу. И уже когда вы встанете на этот путь, Библия в руках, каждое утро вы узнаете характер Божий, как Бог хочет, чтобы вы жили. Вы уже на этом пути. Помочь Бог может тому, кто двинется в эту сторону. И очень важно именно берите Библию, читайте Библию, любите Библию, как ее любил апостол Павел, как ее любит сам Бог. И другая группа – это члены церкви, которые борются с грехом. Я там вначале немножко не так сказал, что к обеим группам скажу. Я хочу сказать к членам церкви, которые борются с грехом. Вот очень часто, когда рассматривается 7 глава Римлянам, то применяется этот текст, вторая его половина, именно к членам церкви, которые находятся в борьбе с грехом. Прямо этот текст обращается к другой группе. Но все равно мы можем, конечно, его применить к нам и тоже взять несколько уроков. И я бы сказал, что этих уроков два основных, которые я сейчас хочу сказать. Во-первых, не унывайте. То есть это то, что мы стараемся не грешить. И иногда у нас это не получается или не получается с каким-то определенным грехом. Это просто закономерный рост. Процесс роста. Мы становимся все более зрелыми. Как ребенок растет, он становится подростком, юношей, взрослым. И подросток не умеет того, что умеет юноша. Юноша не умеет того, что умеет взрослый. И это разные процессы. Пусть это не будет причиной к тому, чтобы опустить руки и сказать, апостол Павел пробовал, он апостол, он проповедник, он автор библейских книг, и у него не получалось не грешить. Это разрешает мне тоже когда у меня не получается не грешить, успокоиться, понять, что ну, такой мой потолок, и не пробовать дальше. Этот текст вообще не об этом. Хотя, еще раз повторю, я видел, что вот так его бывает понимают. Что у Павла не получалось не грешить, и я себе разрешу тоже в каких-то вещах ну, иметь послабление. Текст не об этом. Текст о состоянии до рождения свыше. Но если вы находитесь в этом процессе, не унывайте, продолжайте двигаться дальше. И Бог создал церковь, есть вот, ну, братья и сестры, тело Христово, которое помогает в этом росте. Бог дал нам Библию, Бог дал нам Духа Святого. У нас есть все для того, Христа, Он пришел на наш берег. Все есть для того, чтобы мы как раз возрастали и переходили на следующие ступени зрелости христианской, когда мы можем святость Божию все больше понимать и все более правильно в ней ходить. Я бедный человек. И, может быть, вы тоже приходили каждый к этому пониманию, что вы тоже бедные люди. Но Бог не бедный Бог. Вот этот вывод, который я хочу сказать в конце проповеди своей, который меня очень радует. Мы бедные люди. Я бедный человек. Но Бог богатый Бог. И Павел переходит от этой болотной топи глубочайшего отчаяния в стихе 24, «Бедный я человек, высочайшей благодарности, благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, в Иисусе Христе. Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим». И кто хочет сейчас не грешить, но не может, пройдите этим путем вслед за Павлом, и тоже в конце скажете благодарение Богу. Аминь. Помолимся в заключение.